Выйдите на такой уровень, когда вы направляете свои слова, а не ваши слова направляют вас. Возьмите власть над своим лексиконом, возьмите власть над своими мыслями, возьмите власть над всей своей жизнью, подчиняя своему Господу и своему лидеру Иисусу Христу из Назарета. И рассчитывайте на то, что Дух Святой в вас будет помогать вам формировать новый лексикон, так что он сможет высвобождать силу праведности, и все начнет изменяться, когда вы будете говорить. Аллилуйя!
Когда мы ведем сражение против дьявола, мы остаемся сильными, питая нашего внутреннего человека твердой пищей Слова Божьего. Сегодня Кеннет Копланд объясняет, что внутри нас живет Бог, и когда мы питаемся хорошей духовной пищей, мы можем брать контроль над каждой сферой нашей жизни и позволять Богу высвобождать силу праведности, которая все изменит. Сейчас на передаче «Победоносный голос верующего».
Слава Богу! Воскликните кто-нибудь «Аминь». Хвала Господу. Прежде чем вы сядете, повернитесь и благословите кого-то. Просто благословите кого-то широкой улыбкой, крепким объятием. Скажите: «Я люблю вас. Как ваши дела?» Хвала Господу. Слава Богу за это. Аминь. И затем вы можете садиться. Слава Богу вовеки. Я хочу, чтобы вы взяли сегодня свою Библию, конспектировали, делали все, что вам нужно делать. И также будет хорошо, если у вас будет запись этой проповеди. Господь соединил все это вместе для меня, чтобы я донес это до вас, и чтобы помочь мне и помочь этому служению. Господь не так давно сказал мне это, буквально несколько дней назад, точнее, несколько недель назад. Он сказал: «Когда ты провозглашаешь независимость, тогда ты должен сражаться за независимость. Тот или то, что держало тебя в рабстве, не отпустит тебя, если ты не будешь сражаться добрым сражением веры». И это доброе сражение, потому что мы побеждаем. Аллилуйя. Прочитайте последнюю книгу Библии. Аминь. Да, прочитайте книгу Откровения. Мы побеждаем. Хвала Господу. Это принадлежит нам. Нам нужно сражаться за независимость, и мы прямо посреди этого, даже дальше середины. Мы уже приближаемся к концу этого, хвала Господу. И проявление того, о чем проповедовал Джерри Савейл, и все то, о чем проповедовалось на всех предыдущих собраниях, подготавливает и приготавливает нас к этим последним минутам, когда мы просто прорвемся в этом, хвала Господу. Аминь. К чему мы и шли. Итак, откройте вместе со мной книгу пророка Исаии 32:17. Я хочу, чтобы вы конспектировали, я хочу, чтобы вы внимательно слушали. «И делом правды или праведности будет мир». Это слово «мир» означает целостность, полноту, преуспевание. Все на месте, ничего не сломано. И плодом правосудия, или праведности, спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы обратились сейчас к 53 главе книги Исаии. Исаия 53. Исаия 53, где мы видим, как Дух Святой через пророка Исаию рисует картину Иисуса на кресте и Его воскресения. Также пометьте для себя Псалом 45:11. «Остановитесь и познайте, что Я Бог». Мы не будем тратить время на то, чтобы открывать его, и большинство из вас наизусть знает это местописание, но пометьте его как часть этого и запомните его. И мы время от времени, по мере нашего продвижения вперед, будем ссылаться на него. Итак, 53 глава Исаии. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но, это то, что он бесспорно сделал, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Эти же еврейские слова, переведенные как «немощи» и «болезни», переводятся как «печали» и «скорби», «слабости» и «боль». И затем, конечно же, вы обращаетесь к 8 главе Евангелия от Матфея. И там Дух Святой через этого апостола цитирует это место Писания, переводя его с еврейского языка на греческий. И затем в нашем переводе Библии оно именно так и переведено. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами его мы исцелились. И, конечно же, Петр в своем послании сделал то же самое. Поэтому давайте прочитаем это таким образом. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, скорби и печали, боли, слабости. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание за нашу целостность, когда все на месте и ничего не сломано, было на нем. Наказание мира нашего, наказание целостности нашей, наказание преуспевания нашего, наказание полноты, завершенности нашей, когда все на месте и ничего не сломано, наказание было на нем. Аллилуйя. И ранами его, и слово «раны» там, в действительности, в еврейском языке, а также, когда это было переведено на греческий язык, это одно и то же слово. Он был изъязвлен за грехи наши, он был мучим, это то же самое слово. Это те же самые раны. Ему не наносились одни раны за одно, а другие раны за другое. Нет, сказано, что теми же самыми ранами, которыми он был мучим за беззаконие наше, теми же самыми ранами мы и исцелены. Петр и Матфей поставили это в прошедшем времени, сказав, ранами его, этими наносимыми ему ударами и синяками, мы были исцелены. Аминь. Поэтому это уже не просто обещание, это факт. И давайте прочитаем дальше. Люди на этом останавливаются, но здесь рано останавливаться. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был. Подчеркните это. Помните? Слово Божие говорит, что Иисус исцелял обладаемых или угнетаемых, истязаемых дьяволом. Болезнь — это сатанинское угнетение и истязание. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущими его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. Если бы он открыл свои уста, это принесло бы ему избавление. Он не открывал своих уст и оставался послушным смерти, и оставался послушным этой жертве. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. У меня в Библии здесь есть сноска. Если обратиться к ней, то там сказано, что в еврейском оригинале указывается на то, что он пережил не одну смерть, а смерти. Это была смерть не только его тела. Это была смерть всего его существа. Духа, души и тела. И вы должны помнить, что физическая смерть — это единственная смерть, при которой тело временно прекращает свое существование. оно прекращает свое существование не навсегда. Оно лишь временно перестает существовать как для грешника, так и для святого, до времени воскресения. Понимаете? Смерть означает, что тело возвращается обратно в прах. Но оно не остается прахом. Нет, нет. Рожденное свыше чадо Божье будет воскрешено, прославлено в Иисусе. Но Слово Божье также говорит, что грядет вторая смерть, когда все остальные воскреснут и будут всю вечность жить в аду, в этом больном, слабом, пораженном смертью теле. Иисус сказал, что все тело будет ввержено в ад. Вы меня слушаете? И духовная смерть полностью отличается от физической смерти. Бог сказал Адаму, что в тот день, когда он вкусит от того дерева, он смертью умрет. Что ж, физически он умер только через 930 лет. Но в тот день Адам умер духовно. Что это означает? Он был отрезан от Бога. Свет погас. Праведность ушла. Это то, что мы всю эту неделю и изучаем. Аминь. Праведность умерла в нем. Все духовное внутреннее функционирование его духа, оно не прекратило существование. И в этом разница между духовной смертью и физической смертью. Когда тело умирает, физические органы умирают и разлагаются вместе со всем остальным телом. Но грядет день, когда оно воскреснет. И в нем все это будет, поскольку оно все записано на небесах. И послушайте следующее. Есть духовное функционирование. Я не знаю, как это лучше назвать. Это не лучшее для этого слова, но оно доносит суть того, что я хочу сказать. Духовные вещи трудно описать, потому что вы никогда не видели их своими физическими глазами. Но Иисус использовал естественные физические вещи, чтобы описывать духовные вещи, так, чтобы вы могли их понимать. Поэтому я это сейчас и сделаю. У вашего духовного человека есть духовные внутренности, так же, как у вашего тела есть физические внутренности. И духовное внутреннее функционирование духовного человека делает то же самое, что делает физическое внутреннее функционирование физического человека. Физический человек ест физическую пищу, и физическое тело переваривает и усваивает эту пищу, извлекает из нее питательные вещества, отделяет их от мусора, отбрасывает мусор, берет питательные вещества и питает плоть, чтобы производить физическую силу. И ваш разум делает то же самое. Ваш разум берет интеллектуальную пищу и питается этой интеллектуальной пищей и распределяет по категориям, запоминает, отделяет и питается той интеллектуальной пищей, которая там есть, отбрасывает мусор в сторону и производит силу, интеллектуальную, умственную силу, называемую силой воли, силу воли, силу души. Если вы питаетесь только лишь интеллектуальными конфетами, тогда у вас нет никакой силы воли. Ваша душа говорит вам, что вам делать, и просто ломает вам голову. Я имею в виду, что сахар может управлять и разрушать вашу жизнь. Это просто нелепо, когда сахар может убивать ваше физическое тело, а вы просто продолжаете сидеть там и есть его, и все вокруг вас говорят. Говорят вам, что вы делаете? Почему? Потому что вы едите интеллектуальные конфеты. Вы не можете контролировать свое поглощение физических конфет, потому что вы питаетесь интеллектуальными конфетами. Вы просто сидите и смотрите телевизор. Не переключите канал. У нас 500 каналов, на которых ничего нет, понимаете? Боже мой. А духовный человек ест духовную пищу. Библия говорит, что Иисус сказал, «Мои слова являются духом и жизнью». Понимаете, духовный человек питается духовной пищей. А внутри вашего духа, или внутреннего функционирования, внутренние духовные органы, которые получают эту духовную пищу, переваривают ее. И послушайте сейчас очень внимательно. Я вам кое-что покажу. Вы настроили свою антенну? Хорошо. Они переваривают ее. Библия говорит, возлюби чистое молоко Слова Божьего, чтобы от него вы могли возрасти. И сказано, что когда вы становитесь сведущими, или опытными в слове праведности, вы питаетесь твердой пищей Слова Божьего. И апостол Павел сказал церкви в Коринфе, «Я не могу питать вас твердой пищей. Я вообще с трудом могу вас питать. Почему? потому что в духовном плане они питались мусором, религией. Они привнесли в христианство кучу религии. И они впали в раздор и в распри, и это закрыло их дух. Почему? Это забивало их. Они не могли этим питаться. Они не могли услышать никакого откровения. Они ничего из этого не выносили. Там было очень мало духовной пищи. Павел просто питал их молоком, пытаясь... И они действовали в дарах духа. Боже мой, ему пришлось укорять их за то, что они слишком много увлекались действием в дарах духа. Он сказал, вы не имеете недостатка ни в каком хорошем даре. Так что дело было не в этом. Когда вы приходите в церковь, вы не судите о духовном соответствии и зрелости этой церкви по их действию в дарах духа. Даже духовные младенцы могут действовать в дарах духа. И мы дадим на это ответ по мере нашего продвижения вперед, поскольку это станет весьма очевидным. Когда мы будем продолжать говорить о том, о чем мы говорим. И духовная смерть. Понимаете, когда вы родились свыше, ваш дух был сотворен заново. Вы были рождены не от тленного семени, а от нетленного, Словом Божьим. Слово Божье было этим духовным семенем, которое дало рождение вашему возрожденному человеческому духу. И там родилась вера. Была ли какая-то вера в том мертвом духе, который был там? Да, была. В Адаме была вера. В Адаме была любовь, в Адаме был мир, в Адаме была радость, в Адаме было воздержание, в Адаме было долготерпение. В Адаме было все это, но когда он был отделен от Бога, он не просто отделился от Бога, он подключился к Люциферу. В нем по-прежнему была вера, только теперь она извратилась. И превратилась в страх. Она была там. Духовная сила. Только теперь она была той же самой духовной силой, движущейся в противоположном направлении. Это духовная смерть. Праведность превратилась в неправильность. Все в человеке стало прямо противоположно тому, что сотворил Бог. Там, где была жизнь, теперь была смерть. Там, где была вера, теперь был страх. А страх — это вера в чью-то способность причинить вам вред. Или боязнь своей ситуации или обстоятельств. Это вера в то, чего у вас нет. И чего у вас не может быть, и никогда не будет. И что мы теперь будем делать? Понимаете, как он работает? Боязнь змеи. Боязнь того, что она укусит вас. Это вера в способность этой змеи причинить вам вред. Это просто вера, развернутая на 180 градусов. Любовь превратилась в ненависть. Ненависть проявляется в разной степени. Но это по-прежнему ненависть. Все, что не является любовью, не является любовью. Ну, я не ненавижу их. А вы любите их? Ну, нет, я не люблю их. Что ж, тогда вы ненавидите их. Это может быть какой-то степенью ненависти, но нет такого, что есть Бог, есть ненависть и есть вы. Так уж оно есть, вы понимаете? Так уж все устроено. И когда дух был рожден свыше, страх превратился в веру. Неправильность превратилась в праведность. Ненависть превратилась в любовь Божью. Вместо отчаяния и безнадежности появилась надежда Божья. Аллилуйя. Теперь пребывают сии три. Вера, надежда и любовь. Понимаете? Это любовь Божья, это праведность Божья, это вера Божья. Это все Божье. Почему? Потому что там находится Бог. Вы были рождены от Его Слова. Но, брат Копланд, я не чувствую, что у меня есть такая вера. Нет духовных, врожденных пороков и дефектов. Она там. Вы не были рождены от тленного семени. Вы были рождены от нетленного семени. Вера там. Она там. Проблема в том, что вы недостаточно знаете о том, что там. Вы не знаете, как питать это. И вы не знаете, как управлять этим. И вы не знаете, что с этим делать, если оно не проявилось. Итак, все это есть внутри вас. И когда вы питаетесь Словом Божьим, я сказал вам, что я вам кое-что скажу. Вот оно. Вы начинаете питаться духовной пищей. Помните, что касается физической пищи, ваше тело ест ее, усваивает ее, извлекает из нее питательные вещества и избавляется от мусора. Интеллект делает то же самое или должен делать. А как насчет вашего духа? О, да. Библия говорит: «Держитесь хорошего». Брат Хейгин говорил так: «Ешьте сено, и выплевываете палки. Выплевываете религию. Вы праведный Божий. У вас есть Дух Святой, чтобы вести вас, учить вас и наставлять на всякую истину. И когда кто-то начинает говорить вам: вы не можете делать это, и вы не можете делать то, и в конце концов мы делаем это так, а так мы это не делаем. Если вы не снимете это кольцо, Бог не крестит вас в Духе Святом». Понимаете, когда люди начинают так делать и уклоняются в придуманную людьми религию, и кто-то приходит и говорит: мы покрасим скамью алтаря. О, нет, нет, вы не можете покрасить эту скамью алтаря. О, нет, у этой скамьи моя бабушка получила крещение Духом Святым в 1919 году. На ней все еще есть ее слезы. Если вы покрасите эту скамью, мы все пойдем в ад. И кроме того, я вам больше и доллара не отдам, и своей десятины. Это чистый религиозный мусор. Аминь. Выплюньте этот мусор. Если вы прислушаетесь к своему духу, он скажет: вот это Слово Божье, а вот это там. Просто забудь об этом. Вам не нужно поднимать движение, чтобы избавиться от человека, который это проповедовал. Возможно, он по-прежнему знает что-то, чего вы не знаете. Меня всегда удивляет, почему, если я проповедую что-то, что кому-то не нравится, они злятся на меня. За что вы на меня злитесь? Не я это написал. Я хотел бы это написать, но это написал не я. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. 8 стих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? 9 стих. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его. Ему было угодно не то, что он должен был поразить его. Ему было угодно то, что этими ранами от этого поражения мы исцелены. И он предал его мучению. Почему? Он взял на себя наши скорби и понес наши болезни, грусть и сожаление. Будьте очень аккуратны и правильно выбирайте свои слова. Некоторые из вас говорят: «О, мне жаль. Я сожалею». Он взял на себя ваше сожаление и печаль. Зачем вы распространяете вокруг эту печаль и сожаление? Ну, брат Копланд, а что я должен сказать? Вы что, только вчера родились? Неужели я должен вам все это говорить? Вы могли бы сказать: я очень сильно извиняюсь. Я не должен был этого делать. Могу я посниться, поцеловать большой палец вашей ноги? Что? Но я не сожалею, не печалюсь и не грущу. Печаль — это совершенно другое. Не делайте из этого большой проблемы перед людьми, которые этого не знают. Так вы только разожжете спор. Просто скажите: простите меня, пожалуйста. Большое спасибо. Этого вполне достаточно. Простите меня. Примите мои извинения. Я не должен был этого делать. Благодарение Богу, все закончилось. Аминь. Вы просто выбираете слова, потому что вы знаете, что они означают. Аминь. Что я делаю? Я интеллектуально, умственно питаю себя Словом Божьим. Аминь. Просто питаю себя Словом Божьим. Ну, не думаю, что стоит вдаваться в такие тонкости. Не вдавайтесь. Вы можете продолжать в том же духе и умирать, быть нищими. Аминь. Если не хотите, не красьте эту скамью алтаря, идите обнимайте ее, сидите под ней, плачьте над ней. Она вас не исцелит. Эта деревянная скамья у алтаря исцелит вас не больше, чем дерево, растущее перед этой церковью. Аминь. Я говорю вам о том, чтобы вы становились осведомленными и пробудились к праведности, и не грешили. Обратитесь к этому и начните возрастать. Выйдите на такой уровень, когда вы направляете свои слова, а не ваши слова направляют вас. Возьмите власть над своим лексиконом, возьмите власть над своими мыслями и возьмите власть над всей своей жизнью, подчиняя своему Господу и своему лидеру Иисусу Христу из Назарета, и рассчитывайте на то, что Дух Святой у вас будет помогать вам формировать новый лексикон так, что он сможет высвобождать силу праведности, и все начнет изменяться, когда вы будете говорить «Аллилуйя». Именно к этому мы и стремимся. Именно к этому. Я абсолютно уверен. Я был уверен в этом более 30 лет, но сейчас я уверен в этом больше, чем когда-либо раньше в своей жизни. Если рожденные свыше, истинные верующие люди, которые любят Бога, если у них будет откровение об их наследии, их жизнь будет гораздо лучшей. И они будут жить в большей победе, чем они живут сейчас. Мы рождены свыше, чтобы быть детьми, а не рабами, слугами. Люди Ветхого Завета были рабами, слугами Бога. Но послушайте, мы были рождены быть детьми Божьими. Мы сыны Божьи, сонаследники со Христом Иисусом. И когда сын принимает решение служить своему отцу, это совершенно другое, нежели кто-то, кто просто был рожден рабом, и у него нет возможности ни для чего другого. А тем, которые приняли его, Евангелие от Иоанна 1:12, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Я хочу, чтобы вы помолились сейчас со мной этой молитвой. Если вы никогда не принимали Иисуса как Господа и Спасителя вашей жизни, Бог хочет, чтобы вы были Его чадом. Бог хочет родить вас в Свое Царство. Помолитесь со мной этой молитвой. Молитесь вслух. Отец во имя Иисуса, я верю всем своим сердцем, что Иисус воскрес из мертвых. Иисус, войди в мое сердце. Я каюсь во грехе. Я отрекаюсь от прошлого. И я полагаюсь на Тебя, как на мое будущее. Наполни меня Твоим драгоценным Духом Святым. Я принимаю мое прощение и мое очищение. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Вы хотите сказать, что это так просто? Да. Вы всегда могли это сделать. Напишите мне, совершенно бесплатно вышлю вам эту книгу, чтобы помочь вам начать изучать Библию. Наш адрес на вашем экране. До завтра, и помните, Иисус — Господь.